Всем привет! Это Исулу Туйшибек, ведущая и авторка подкаста «Tits Talking». И сегодня у нас новый выпуск. У нас в гостях Арай Альгожина, психотерапевтка, психиатрка, врач, которая занимается ментальным здоровьем. Арай, здравствуйте!
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Как у вас дела? Как у вас настроение? Мы записываемся вот в начале апреля. Информационный фон.
Спасибо, все хорошо. Стараюсь держаться молодцом. Использую какие-то свои техники, да, чтобы восстанавливаться. Но в целом по поводу сложившейся информационной ситуации я спокойна.
Я читала как раз в недавнем вашем посте, что вы начинали карьеру в судебной психиатрии. Расскажите о том, что вас потом привело к такой нише ментального здоровья женщин и конкретно матерей.
Я обучалась в Карагандинском государственном медицинском университете. После 5 курса я вышла замуж. На 5 курсе у нас был цикл психиатрии. И за все мои года обучения в университете я постоянно пререкалась с преподавателями по поводу индивидуальности каждого вопроса. Допустим, мне не нравится, когда говорят норма артериального давления 120 и 80, потому что есть множество женщин, которые страдают анемией, их нормальное артериальное давление, как мы можем сказать, 90 там, и 60, и при 120 они уже будут испытывать признаки артериальной гипертензии, но придя в поликлинику, в больницу, никто не обратит должного внимания на их состояние. Mm. То есть, ну, я вот с этих вопросов всегда старалась найти истину. И когда пришла на цикл психиатрии, это был единственный цикл, в котором я почувствовала себя в своей тарелке, да, потому что тут все про индивидуальные особенности. Я вообще не думала, что я буду поступать на резидентуру, думала, что буду работать ВОПом в поликлинике и смирилась с этим. Считала себя недостойной, что вообще я поступлю на резидентуру, потому что я училась, не отличница была, хорошо, средне училась.
Извините, а что такое резидентура?
Вот, резидентура — это узкая специализация на 2 года после обязательного 7-летнего обучения. И предложили переехать в Алмату, мы переехали, я решила попробовать поступить на психиатра здесь. То есть... Первый день, как я переехала в Алмату, я подала документы, и уже через несколько дней был экзамен. Сдав его успешно, я поступаю на психиатра. Должно было быть 10 мест на грант. Каким-то перераспределение было грантов, какой-то университет свой грант не освоил, и нам выделили 11 мест. На 11-м месте был молодой человек, который работает вот в этой структуре судебной психиатрии, только он не психиатр, а другой специальности, общетерапевтической. И когда университет узнал, где он работает, хотели заключить договор о сотрудничестве, да, как клиническая база. А когда на 6-м или на 7-м курсе у нас был повторный цикл психиатрии, нам рассказывали про эту больницу. И тогда я сидела и такая думаю, блин, ну вот было бы так интересно поступить, вообще посмотреть на эту больницу хотя бы одним глазком. Тогда же я не планировала еще на психиатра поступать, а когда поступила, узнала, что вот эту больницу предлагают нам на клиническую базу, я сразу напросилась туда первая, и вот оказалась внутри судебной психиатрии на 3 года. То есть я там 1.5 года проходила резидентуру, 1.5 года обучалась. И сразу, когда я обучалась на резидентуре, параллельно я начала вести блог. И блог вела о психиатрии в целом. Потом, когда анализировала свою страничку, поняла, что есть, в общем, в Инстаграме самолетик и сохранение, да? То есть самолетик — это репост, это значит, человек этим готов поделиться хотя бы с одним человеком или в сторис, да, это закинуть. И сохраненное — это то, что человек никому не расскажет. И тема женского ментального здоровья послеродовой депрессии всегда набирала много сохранений. То, о чем человек молчит. Я это так посчитала, что если самолетик, с этим я могу хоть с кем-то поделиться. А если много сохранений, я это ни с кем не поделюсь, это моя проблема, моя боль, но я не могу ни с кем об этом поговорить.
Рассказать
да.
об этом.
И я начала эту тему развивать параллельно. И вообще в этой больнице не было возможности даже изучать эту тему, да, послеродовой депрессии, но были женщины, которые совершали страшные преступления по инфантицид называется, то есть убийство новорожденных детей. И как-то вот весь опыт, когда наложился, я поняла, что, ну, наверное, что-то нужно делать. Когда я обучилась на психотерапевта, это был последний год моего обучения на резидентуре, был тип психотерапии, который работает с женщинами, которые испытывают насилие со стороны интимного партнера. И тогда все темы переплелись, мне нужно было брать кейсы, бесплатные кейсы, чтобы защитить свой статус психотерапевта. И тогда я подумала, что кто не может заплатить, но кому нужна помощь, кому именно выгодно будет, чтобы бесплатно было. И я выбрала вот эту категорию женщин в декрете и потихоньку начала в этой сфере вот развиваться. И в конце концов, развивая эту тему в Инстаграм и как психотерапевт, я выбрала эту тему для своей докторской диссертации. Поступила на докторантуру.
А, супер. Да, классно. И, кстати, то, что вы говорили в начале, я вот недавно или какое-то время назад читала, что, в принципе, вся медицина, она всегда изучала мужчину. То есть, во-первых, клитор там в начале нулевых кто-то, какая-то женщина обнаружила, то есть совсем вот недавно. И какие-то другие наши особенности, да, вот организма тоже только-только начинают обращать на это внимание. И мне кажется, в психиатрии, да, там тоже, наверное, ну, не всегда как бы женщины были в фокусе, да, как такая группа, под которую, да, создают стандарты, как это у нас всегда были мужчины.
Когда мы учились в университете, мы всегда как-то изучали всегда взрослых, а беременных детей и пожилых мы так... в конце пары, да? Хотя, в принципе, оказывается, что наоборот, чаще к тебе обращаются беременные дети и пожилые, чем среднестатистический мужчина.
Ну да, кстати. А мужчины, мне кажется, вообще
да.
Да, до последнего не идут. Ну вот вы когда начали, да, работать с женщинами в декрете, расскажите, какие были основные жалобы, симптомы?
Чаще всего, именно когда я на бесплатную терапию, да, вышла, начала предлагать, чаще всего обращали женщины в декрете именно жертвы какого-то психологического абьюза в большей степени. Второй тип — это уже наши культурные, да, какие-то особенности, то, что вот я и работаю, и все делаю по дому, и готовлю, а мне никто не помогает, муж мне с детьми не помогает, то есть вот этот большой фронт работы, жалобы. В основном те люди, которые думали, что у них депрессия, у них были больше такие межличностные проблемы, да? Человек, который заполняет анкету на выявление депрессии онлайн, если он живет в психологически неблагоприятной сфере, финансово неблагоприятной, во всех других неблагоприятных сферах, даже вот сейчас обстановка в мире, да, какая-то политическая, мы можем бояться, из-за этого можем ходить без настроения, а тест на послеродовую депрессию покажет, что у вас депрессия. То есть это же, опять-таки, об индивидуальности нужно знать точечно причины. Женщина, потерявшая ребенка, тоже будет показывать симптомы депрессии, но у нее это психотравма, это другое. Там кардинально другой метод психотерапии, кардинально другие техники используются. С другими мыслями мы работаем. Если эта женщина килин, такая традиционная килин, у нее другие будут проблемы. Но это же не депрессия, это именно давление какое-то оказывается. Когда я работала с женщинами, начала работать, я поняла, что, возможно, самой депрессии не такой великий процент у нас внутри, сколько проблемы межличностного общения. Фронт работы в этом направлении большой. И женщины обращаются с таким количеством проблем. Вот у меня есть рубрика «Анонимная история о материнстве», да, вот там, кто да, знает. Я когда хардкор начинала послеродовую депрессию, я не знала, что такие проблемы могут быть у женщин. Я тоже смотрела однобоко. Иногда я вообще в шоке сама пребываю, когда читаю эти истории. И даже сейчас я их выпускаю реже, потому что чтобы немножко свою психику тоже не напрягать, потому что слишком...
Да, я тоже смотрела, и там иногда просто такие вещи, которые даже в голову не придут. То есть так много разных ситуаций, в которых, ну, действительно оказываются современные женщины в Казахстане, наверное, не только. Итак, мы сейчас, вот, да, вот то, что вы рассказали, то есть, да, есть такие состояния, в которые нас приводят внешние обстоятельства и межличностные какие-то коммуникации, ну, не очень счастливые, скажем так, а есть именно клиническая картина депрессии. Давайте поговорим, может быть, вот больше про второе, потому что я сама не сторонница онлайн проходить тесты на депрессию, потому что мне кажется, что это вот просто я довела себя до ручки, когда мне так плохо. И можете, пожалуйста, рассказать, что ей сопутствует, да, то есть когда это действительно серьезные звоночки и нужно обратиться к специалистке?
Смотрите, три основных симптома — это снижение настроения больше, чем 2 недели, снижение активности, потеря интересов, да, вот такая ангедония, да, ну вот называется, тоже больше 2 недель. И третий симптом — это снижение эмоциональной, волевой сферы. Вот есть норма психики, она может меняться вверх-вниз, это количественно, когда наши сферы психики лучше или хуже работают, и может меняться качественно. Да? Качественно — это когда бред, галлюцинации, это к депрессии не относится. Депрессия — это когда снижается работа сфер психики. Эмоциональная сфера снижается, волевая сфера снижается, двигательная, мышление замедляется, память ухудшается тем самым, концентрация внимания. То есть все сферы психики работают в минус. И для того, чтобы определить тяжесть депрессии, есть еще симптомы. Отсутствие аппетита, нежелание жить, всяческие проблемы со сном, мысли о том, что человек там плохой или еще что-то. По количеству дополнительных симптомов мы можем поставить легкая, средняя или тяжелая депрессия. Но суть в том, что женщина после родов может столкнуться с вот этим синдромом депрессии. Женщина, когда рожает, примерно средний возраст, да, у нас в стране, он может быть средним возрастом, когда какие-то психические нарушения могут давать первую картину. Еще плюс есть жизненные обстоятельства, да? Когда у женщины после родов депрессия, мы должны хорошо это дифференцировать. Возможно, женщина потеряла ребенка. Тогда это не послеродовая депрессия, это другая депрессия. Возможно, у девушки шизоаффективное расстройство. Это расстройство, которое сочетает в себе симптомы шизофрении и биполярного расстройства. Внутри, как ведущий синдром на данный момент, может быть депрессия. Точно такая же депрессия. Возможно, у женщины вообще пережила там инсульт, большую травму, ДТП попадала, и у нее уже есть органическое поражение мозга, плюс роды, и у нее депрессивный синдром на фоне органического поражения. Просто столько внутри психиатрии нюансов. То есть депрессия — это синдром. Всегда говорю, пример, головная боль. Мы только температурим, у нас головная боль, опухоль мозга, у нас может быть головная боль, у нас может быть головная боль из-за того, что у нас зуб болит.
И то есть причин много.
Да, причин много. Так и депрессия — это синдром. Про послеродовую депрессию мы говорим, когда она появилась первые 6 недель после родов, и когда кроме родов нет никаких других причин появления этой депрессии. Всё. Вот это чистая клиническая послеродовая депрессия. Чаще всего мы встречаем то, что разные ситуации бывают, и мы не всегда точно знаем, какая точно причина депрессии. Поэтому она не ставится за один прием, за одну консультацию. Поэтому в психиатрии мы наблюдаем человека в течение года. И даже если женщина, мужчина, неважно, попадает в психиатрическую больницу, первый раз, когда попадают, предположительный диагноз мы можем сказать только на 10-й сутки. То есть в первый день не ставится диагноз. Мы сначала снимаем все симптомы, те же галлюцинации, да? Мы сначала убираем галлюцинации, а потом проверяем, от чего эти галлюцинации могут быть. А если бред у человека, мы сначала убираем, стараемся человека привести в норму, потом мы его обследуем, анализы берем, беседуют он с другими специалистами, и мы ставим причину его такого состояния. Сразу всех на учет не ставят, поэтому, да? Ну, как бы вот такие моменты. Поэтому психиатрия — это игра в долгую. То есть для того, чтобы вы точно знали, послеродовая депрессия у вас или нет, вы должны наблюдаться какое-то длительное время. Для чего это нужно? Чтобы потом при планировании последующей беременности мы знали уже ваш точный диагноз. Можно вам рожать, нельзя, врач будет вам говорить. Может, какая-то специальная подготовка нужна. Может быть, обучение родственников нужно. Может быть, второй раз будет хуже депрессия, да? Вот поэтому мы наблюдаем длительно, и поэтому мы обращаемся к врачам, не к психологам, для того, чтобы точно выявить, точно правильный диагноз. Это очень важно.
Да, это такой комплексный подход. Вот есть еще такое понятие, да, baby blues. Что это такое?
Baby blues — это адаптация к материнству, она будет у всех. Обычно baby blues проходит в течение первых 3-4 недель. И поэтому для постановки диагноза послеродовой депрессии мы определяем, да, сроки 6 недель. То есть это научно выверенное, что в течение первых 6 недель появляются первые симптомы депрессии. Но о депрессивном синдроме мы можем говорить, если эти симптомы больше 2 недель. То есть если они каждый день на протяжении двух недель. Baby blues, он, конечно, если наступает, по идее, он должен быстрее разрешиться.
Вот если, да, мы говорим о каком-то статистически, да, нормальном каком-то течении, то что происходит с психикой родителей и, может быть, конкретно именно с психикой матери, с появлением ребенка? Вообще, есть ли такие данные?
Ну, там много же факторов. Кровопотеря есть. От этой кровопотери зависит показатели женщины, анализ крови, да, ее, то есть ее внутреннее состояние, плюс изначальный гормональный фон после рождения. Это зависит от того, кормит она или не кормит, прибудет молоко или нет. бы у всех разное все это, опять-таки. Но в целом психика женщины по-любому претерпевает изменения после родов, потому что, во-первых, это 100% недосып, и плюс тревожное состояние по-любому будет. Почему тревога? Потому что это что-то неизвестное, то, чего раньше в нашей жизни не было, и мы не знаем, как с этим работать. Ребенок маленький, как его уберечь от этого всего, мы не знаем, поэтому родители, и мужчина, и женщина, они подвержены тревожному состоянию после рождения ребенка.
Но это, в принципе, нормально. Да.
Ну, в целом, как мы делаем? Если это не мешает обычному нормальному функционированию, нормально. Если тревога занимает большую часть жизни, то, конечно, это уже ненормально. Но переживать за ребенка это нормально, да.
Да, особенно, мне кажется, если это первый ребенок, и вообще как его держать?
Да, как этот пальчик, да, под нос все.
Да, да.
Дышит, не дышит.
Вообще, есть ли такое, что кто-то более подверженный развитию послеродовой депрессии, кто-то менее подверженный? Как обстоят дела?
Да, это называется факторы риска. Из факторов риска точно научно доказано, кто ранее имел эпизод депрессии, если это не запланированная беременность. И, к сожалению, тоже были исследования. С последними не знакома, не видела, но исследование проводилось где-то года 4, может, 5 назад, что женщины, которые используют метод ЭКО, они больше подвержены риску развития послеродовой депрессии. Но если сравнивать с женщинами с незапланированной беременностью, то женщины, которые беременели через метод ЭКО, у них депрессия будет в первый год, и к году жизни ребенка улучшаться. А если мы говорим про незапланированную беременность, наоборот, к году жизни ребенка женщине, если беременность незапланированная, будет хуже, потому что в целом ребенок растет, и если это нежелательная беременность, то, ну, как бы логично, что чем взрослее ребенок, тем хуже женщина может себя чувствовать. По полу, по расе. Вообще, сейчас честно скажу, что в исследовании послеродовой депрессии сейчас идет небольшой кризис, можно так сказать. Почему? Потому что признанные шкалы дают большое количество ложноположительных ответов. А это значит, что если внедрить вот эти шкалы в рутинный скрининг в каких-то странах, то эта страна большое количество денег потеряет на том, что у кого нет депрессии, они с ними будут проводить сессии или программы, или еще что-то. Поэтому все старые исследования ставятся уже под сомнение, потому что каждая страна пытается изобрести что-то для себя, применить это внутри своих законов, внутри своей системы здравоохранения, и делают новые исследования о том, что старые исследования и старые данные слишком увеличивают процент истинной послеродовой депрессии, на самом деле у нас меньше. Но, конечно, есть культурные особенности. На Востоке и в европейских странах по-разному протекает. И у женщин проблемы разные. Даже банально смотреть какой-то американский сериал про тех же врачей, у них в 3 месяца женщина выходит на работу и в садик на работе оставляет ребенка. И она не переживает о финансовой составляющей, она не переживает о том, что ей нужно со свекровью, да, оставить там ребенка. То есть у них уже каких-то более комфортные, наверное, условия, а у нас еще вот для того, чтобы садик, декрет 3 года, оплатят тебе 1.5 года, что тебе делать еще эти 1.5 года, а если выходить, то и в садик еще не берут, и как бы вот такие проблемы вообще в целом копятся, поэтому это не все депрессия, но тяжело.
Ну да, получается, вот такие вот факторы, они же тоже могут немножко как бы провоцировать, да, наверное, развитие депрессии.
Ну, если у вас есть предрасположенность, то да. То есть это называется факторы риска. И финансовая составляющая — один из больших факторов риска, но для тех, у кого есть предрасположенность к появлению депрессии, да.
Это такая тоже, да, наверное, генетическая немного вещь, да, вот эта вот предрасположенность.
Да.
Такое ощущение, что вот наше поколение, да, вот, ну, кто сейчас, не знаю, там, может быть, до 40 лет, это вот, наверное, те люди, которые, можно сказать, или не знаю, может, нельзя так сказать, закладывают какие-то основы культуры ментального здоровья в Казахстане. Из того, что было раньше, мне только до меня доходила какая-то карательная психиатрия в Советском Союзе, и вот я со своей мамой, например, помню, у нас был разговор, я ей предлагала, может быть, мам, ты походишь. Был такой, ну, сложный период после как раз карантина, и вот эта изоляция, она тоже как бы сказывается. Но она такая, нет. Ну, она тоже думает, что ей это не надо, там, видеться, ну, даже с психологом, потому что мне кажется, что психиатров люди больше боятся, чем психологов.
Да, нас вообще боятся.
Да, и там было просто отрицание, типа, нет, все окей, типа, все в порядке. Я такая, ну, ладно, хорошо. И, да, получается, мы сейчас, да, закладываем эту традицию, чтобы потом наши дети, наверное, могли понять, у них есть это... генетическая расположенность, предрасположенность или нет. Что делать маме, если она подозревает у себя послеродовую депрессию? Вообще, можно ли самой понять, что у меня этот диагноз может быть?
Психиатрические диагнозы зачастую такая вещь, что человек сам не осознает, что с ним что-то не так. Но если у женщины хорошо работает критика, анализ, да, что она видит, что она раньше такой не была, или она может сравнить свою первую беременность и во вторую, да? Допустим, первый раз этого не было, а во второй раз вот она, что-то вот ей плохо. Из того, что как себе помочь, да, вот эта рубрика, как раз это ответ, что нужно идти к специалисту, да, ну, не бояться. Как она может понять, что с ней, да, что-то не так? Если у вас проблемы со сном, это сложности с засыпанием, при этом раннее утреннее пробуждение с максимальным чувством разбитости. То есть человек не может уже уснуть, но ему максимально плохо с утра. Если мы будем говорить о замедлении речи или движения, то, скорее всего, человек этого не поймет. Как мы можем оценивать другие сферы психики, да? Забывчивость. Ну и в целом, которые я уже говорила, если суицидальные какие-то мысли, да, если мысли о том, что я плохая мама, я там не кормлю грудью, я не настоящая женщина, да, ну вот тут нужно понимать то, что большинство женщин хотят знать ответ. Мне вот сразу к психиатру идти, да, или мне к психологу идти, или мне к кому идти. Если вообще есть страх вот этой всей сферы психологии, ментальности и всего, сходите хотя бы к терапевту в своей поликлинике или к гинекологу, да, вот своему, и объясните ему все симптомы. Они наверняка назначат вам анализы, исследования, да, там проверят...
Гормоны.
Гормоны, да. Железо, да. И вы уже ступите на путь решения этой проблемы. Как я уже говорила, вот этот депрессивный синдром, у него есть, может быть, множество причин. И еще его же надо уметь отличать анемию тяжелую или проблемы с щитовидной железой, да, или какие-то другие проблемы от депрессии иногда тяжело отличить. Иногда они вместе идут, иногда это очень похожие состояния друг на друга. Поэтому... можно пойти просто к терапевту, если вы боитесь идти к специалистам в области ментального здоровья, и пройдете обследование, вам скажут, допустим, у вас анемия, вы пропьете препараты. Если вам стало легче, и все, жизнь заиграла новыми красками, вам не нужно ни к психологу, ни к психотерапевту, ни к психиатру. А если вы пьете, эффекта нет, и сил нету, да, это лечение принимать, вы идете тогда к терапевту и говорите, знаете, ну что-то мне вот как-то не помогает. И он тогда вам посоветует, что может быть. Вы можете обратиться к психологу в поликлинику. Вас наверняка к нему отправят, прежде чем отправить к психиатру, чтобы вас не напугать. Потом вам могут предложить психиатра. Почему вам не могут обеспечить психотерапевта? Потому что на бесплатной основе, ведь через ОСМС психотерапевтов нету. В общем, как у нас построена психиатрическая служба? Есть областной центр психического здоровья, и от него в поликлиниках сидят психиатры, которые относятся к центру психического здоровья. Внутри государственного психиатрического диспансера нет психотерапевтов отдельных. То есть это все отдельно оплачиваемые. И поэтому что может предложить государство или психолога, или психиатра? Мы имеем право обращаться в частные медицинские центры. Если терапевт вам скажет, вы можете сами выбирать, то я рекомендую обратиться именно к врачу-психотерапевту. Почему не к психологу? Потому что все-таки депрессия — это заболевание, состояние здоровья. С вопросами здоровья мы обращаемся к врачу. Не каждый врач-психиатр — это психотерапевт, потому что на психотерапевтов мы обучаемся отдельно. Платно, курсы проходим. То есть в базовое образование психиатра не заложены психотерапевтические знания. Если вы пойдете просто к частному психиатру, он будет вас смотреть как психиатр. Поэтому рекомендую тогда вам найти психотерапевта. Это психиатр, который обладает компетенциями разговорной терапии и в случае необходимости может назначать медикаментозное лечение. Но если у вас будут симптомы социально значимого заболевания, такого как шизофрения, биполярное расстройство, да, или там умственная отсталость, если у вас будут симптомы заболеваний, при которых нужно поставить на учет государственный, он вас перенаправит к государственному психиатру.
Ну, понятно, теперь что делать. Иногда бывает, слышу от других женщин, которые, например, у них дети, допустим, уже подросшие дети, что они как бы ретроспективно, ну, когда они уже больше сейчас читают и знают, да, про послеродовую депрессию, что мне кажется, у меня тогда была послеродовая депрессия. Вообще это состояние, оно само проходит или это все-таки требует какой-то работы со специалистом? И вообще можно ли вот так сказать, а у меня тогда была послеродовая депрессия?
Легкие степени, наверное, сами могут редуцироваться, да, если это степень, при которой нужна медикаментозная коррекция, если мы говорим о том, когда у нас очень сильно снижается воля, и человек лежит 3-4 дня, да, там, неделю, голову не моют или еще что-то, то, конечно, очень тяжело обойтись, но я не исключаю, что люди могут так говорить, и то, что действительно, может, такие случаи были, кто-то мог месяц дома лежать, а потом вот в какой-то день встать, потому что это мы опять-таки говорим о психике, мозг, да, то есть даже если человек в лютом галлюцинозе, это когда-то закончится. Он может и не обращаться, но чем закончится этот случай, никому не известно. Выживет он, какая часть мозга отомрет, потому что любой галлюциноз — это большое количество выбросов нейромедиаторы. Они очень много работают, и вот мозг, он на максималках работает. Потом он устает, в это время же могут же отмирать нейроны тоже какие-то.
О, ужас.
То есть каждый психоз внутри, допустим, если сейчас углубиться, там, допустим, шизофрения или эпилепсия, каждый приступ эпилепсии вреден для мозга, ведет потом к распаду личности. Каждый приступ галлюциноза ведет к распаду личности. Распад личности — это когда сферы психики уже не состоявшиеся друг с другом. Это значит, импульсы не передаются, что-то не работает, да? Какая-то поломка в головном мозге, что-то там не так работает. Поэтому, возможно, кто-то и выходил из этого состояния, но я не рекомендую так, потому что мы не знаем, чем это может закончиться. Ретроспективно мы не можем помнить всю картину, можем что-то додумать. Можем помнить свои чувства, но не помнить фактов. И тогда нам будет казаться, что у нас была послеродовая депрессия, да? То есть мы ретроспективно уже диагнозы не ставим, конечно. Рекомендую обращаться, но не отрицаю, что такие случаи, в принципе, могли быть, учитывая стигматизацию психиатрии. Да.
Да. В общем, надо действительно быть внимательными к себе. Я просто реально вспомнила, у меня был один эпизод, когда я 2 месяца лежала дома. Угу. И я ещё думала, ой, ладно, я отдохну. Но это был совсем не отдых, я просто лежала и кино смотрела, и все. Есть у нас, допустим, женщина, и у нее действительно была диагностирована послеродовая депрессия. Что могут делать близкие, да, которые вместе с ней живут, например, или члены семьи? Как поддержать, как быть внимательными и помочь близкому человеку, вот маме, с этим справиться?
База, да, обеспечить сон, еду, воду. Обеспечить гигиену сна. Гигиена сна, засыпать в одно время, просыпаться в одно время. То есть это база, которую должны обеспечить. Все остальное в зависимости от предпочтений и от желания женщины. То, что желает женщина, это очень деструктивное, да, как ничего не хочу, только фильмы смотреть, ничего не хочу, хочу выпить там, или покурить. Тут тогда будет борьба. Близкие должны сказать женщине, что мы за твое выздоровление. Все, чем мы можем тебе помочь, мы сделаем. Ты, пожалуйста, тоже скажи, что ты хочешь, что для тебя важно, да? Потому что у меня на консультациях были люди, которые сверх заранее заботились о роженице и такие говорили: вот мы у тебя забираем ребенка на 3 часа, ты иди спи, ты иди гуляй, а у нее тревога бьет, она не может оставить ребенка спокойно погулять, походить по магазинам, и магазины ей в принципе не нравятся, да? То есть здесь родственники очень хотели позаботиться, очень хотели поддержать создать женщину, условия, да, создать условия, но немножко перегнули, что ей это не нужно было, она хотела насладиться материнством, да, ну, то есть вот немножко такой момент. Бытовые вопросы, это все очень важно. Нужно узнать, вот вы хотите помочь, да, женщине, которая родила, вы спросите, ей нужно помочь по дому или ей нужно помочь с ребенком, пусть она расставит приоритет. Если она с радостью хочет приготовить там какой-то яблочный пирог, но главное, чтобы за ее ребенком посмотрели, тогда посмотрите за ребенком. А если ей хочется быть с ребенком и вообще не хочется выполнять никакие домашние обязанности, но она как бы может этого не делать, да, то есть вот это тоже понимание, что не существует понятия, если это муж, нету понятия помогать по дому, да, то есть мы равноценные хозяева этого дома. А если вы близкие родственники, мамы, сестры, то тогда уже спросите, чем помочь. Вот эти люди оказывают помощь, а супруг, партнер, он разделяет ответственность.
Да, мне кажется, это очень такой важный поинт, который не всегда я слышу в казахстанском каком-то публичном пространстве. И да, это, мне кажется, очень важный момент, что не надо помогать, нужно брать на себя ответственность и самим что-то делать, потому что, ну, это твой дом, это твоя семья, и там твой ребенок. Я раньше об этом не думала, хотя у меня есть подруги, которые рожали, у которых есть дети, что, оказывается, ну, вообще можно предложить заказать еду, да, если мы вместе не живем, типа, да, хоть скажи, если ты хочешь, я могу отправить тебе еду, там, или еще как-то помочь по возможности, потому что, мне кажется, очень часто люди не всегда в состоянии попросить о помощи, да, или попросить о внимании, особенно если вы, там, ну, не супер близкие, там, да, родственницы, там, сестры, и...
Неудобно.
Да. Оказывается, это тоже может быть очень важно.
Чувствуют себя должными. Почему женщины не просят, да? Представьте, женщина сидит в декрете, у нее и так нет сил. И если она вас попросит, в ее голове это значит, что она вас должна отблагодарить. А сил на отблагодарить у нее нету, чтобы пойти. Вот, допустим, если приди, пожалуйста, приберись у меня, да? Это значит, что в какой-то другой день я тоже должна буду пойти прибраться у кого-то. А я вообще вот не сплю, да, ничего. Ну вот, и тогда нужно тоже давать понять женщине, то, что ты мне ничем не должна, мне не нужно возвращать. Почему женщины в декрете не радуются цветам? Потому что сил нету, если ты загнана в угол, если у тебя множество проблем. А чтобы сказать: «Вау, какие цветы!» — это что же силы нужно?
Еще вазу потом искать, воду.
Да, еще нужно подрезать.
Да, давайте будем нормализовывать это и не стесняться, и предлагать свою какую-то заботу и помощь, и... Может быть, просить об этом или как минимум не отказываться, да, то есть если есть что-то такое. Скажите, действительно ли культурные какие-то особенности и обстановка в социуме способны оказывать большое влияние на наше самочувствие, на наше психическое здоровье?
Да, я в 2021 году проходила обучение Global Mental Health в университете Вашингтона, то есть онлайн. И там мы изучали очень некоторые статьи. Мне очень понравилась статья еще тогда, в 2021 году, называется «Культуральная психиатрия». В общем, говорилось в этой статье о том, что психиатры должны учитывать особенности культуры народа, в которой ты работаешь. Если ты, допустим, с Лондона переехал в Африку, а в Африке принято 40 дней разговаривать с телом умершего, то ты не выставь им галлюцинаторно-бредовый синдром и не лечи их. Ты обязан знать вот эту культуральную особенность. Это их норма. Ты со своими уставами к ним не лезь. Получается, там рассказывали о том, что как препараты от вируса иммунодефицита человека, от ВИЧ, в каких-то странах продвигали при помощи культуры. Люди раньше, когда у них был ВИЧ, они же не знали, что это, и все лечили святой водой. И там, где есть вот этот источник святой воды, туда направляли врачей с тестами на ВИЧ, с препаратами. И они лечили, давали таблетки от ВИЧ, и человек запивал их святой водой. То есть они использовали эту культуру для того, чтобы перенести туда науку. Да?
И... обеспечить эффективность и как бы...
Да, и уважение к культуре. И поэтому мы внутри своей культуры, у нас тоже есть, да, что-то важное для нас, но мы это тоже можем применять. Если мы говорим о нашей культуре, я как человек, я вообще родилась в Акибастузе, половина вот этих культурных особенностей, про которые я узнаю сейчас, у нас там таких не было. Допустим, вот это келен, что келен обязана, обязательно, что младший сын живет с родителями мужа. У нас такого там не было.
Какие-то... А это все в рамках одной страны.
Да, это все в рамках одной страны, поэтому что есть наша культура? Может быть, поэтому нам тоже тяжело ментально, потому что мы не знаем, какая у нас... У нас нет единой культуры. Ментальное состояние может быть разным. То есть поэтому люди в каком-то регионе могут чувствовать себя плохо из-за одних аспектов, другие регионы могут себя чувствовать хуже из-за других аспектов. Допустим, сейчас, который идет у нас инфоповод по поводу бытового насилия, если мы сделаем опрос на севере, там другие будут показатели. На юге, на западе, на востоке разные будут показатели. И отношение людей, и женщин в том числе, к этому вопросу будет разное. Поэтому мы можем из-за этого чувствовать себя даже тревожно от того, что у нас нет единого ответа.
Вы очень много общаетесь со своей публикой, да, допустим, да. В соцсетях, вы активно практикуете. Какие вы тренды можете, да, назвать в целом, да, в запросах, с которыми приходят женщины? Какие такие основные проблемы, которые их как бы подталкивают к тому, чтобы, допустим, пойти к врачу, поговорить, попросить какой-то помощи?
Начнем с того, что есть две категории женщин, которые ко мне обращаются. Это в основном женщины, которые обращаются после родов к психотерапевту, их поддерживают мужья. То есть те, кого мужья не поддерживают, до психотерапевта мало доходят. Вот такой тренд, да? И здесь все более-менее идет благополучно. Опять-таки, мой взгляд может быть замылен, потому что всю остальную картину, которых ко мне не обращаются, я не знаю. Есть второй вариант женщин. Это женщины, которые в разводе, которые остались воспитывать ребенка в одиночку. У них много проблем. К сожалению, большинство мужчин, когда у ребенка сложный диагноз, когда у женщины тяжелая беременность проходит, они исчезают.
Самоустраняются.
Да, то есть это тоже проблема. И получается, женщина тут чувствует себя хуже, потому что ответственность, которая должна была быть разделена между двумя взрослыми людьми, все ложится на одного человека, в том числе финансовая. Да? Это очень сложно воспитывать ребенка, когда у тебя ограничены финансы. Могу сказать тренд по необращаемости. Почему некоторые не обращаются к психотерапевту, несмотря на свое плохое ментальное состояние, им не разрешают мужья. Это все твои шарлатаны. Почему такое происходит? Потому что они понимают, что боятся, что женщина станет неудобной.
Да, им это невыгодно. Да,
да. Да. Начнет права качать, мне придется еще ей помогать, а у меня все нормально.
Ну да, тут, наверное, или как-то скрывать, но опять-таки. Ну, как ты будешь это скрывать, если это, ну, как бы большая часть твоей жизни, да, там отношения или брак, плюс, если, мне кажется, еще женщины еще финансово зависят.
Да. Сейчас пошел такой тренд, то, что сестры оплачивают консультацию психотерапевта для своих сестер, которые сидят в декрете и которые не могут. Или родная семья, да, мама, папа, все там складываются.
А в таких случаях это работает?
В идеале психотерапия должна быть оплачена с рук клиента. Но если у него нет возможности, и он действительно ценит этот финансовый вклад, он будет отрабатывать на психотерапии.
Ну, должна быть какая-то внутренняя мотивация.
Да, внутреннее желание, внутренняя мотивация, выбор специалиста, которому ты веришь. Этот специалист будет тебе опорой, и поэтому нельзя, чтобы кто-то подбирал тебе специалиста даже в идеале, да? Отсылка к прошлому, да, суду. Выбрал какого-то психолога из другой страны, своей жене. Это был семейный психотерапевт, который по очереди созванивался то с мужем, то с женой. Так не должно
интересно.
Быть, это неправильно.
Парная терапия.
Это же может быть коалиция против одного члена семьи, и тогда двойная манипуляция от супруга и от специалиста в сторону другого члена семьи. Так же не должно быть.
Это, наверное, так опасно.
Это опасно. Это
в таком уязвимом. Да. И думаешь, что ты можешь доверять, ну, специалисту,
да.
А тут...
А это используют против тебя еще два человека, которые обсуждают это. Поэтому вот мой, да, посыл, пожалуйста, выберите себе специалиста. Вы должны ему поверить. Поэтому есть социальные сети. Вы должны выбрать того человека, который будет вам опорой, вашей путеводной звездой в решении вашего вопроса. Пожалуйста, не обращайтесь к специалистам, которые тоже прошли этот путь. Это не всегда эффективно. Как специалист я бы не пошла к психиатру, у которого были суицидальные попытки. Где гарантия того, что он не будет зеркалить, что он не будет ретравмироваться сам, что он сможет мне эффективную помощь оказать, что он вообще проработал этот момент? Где гарантия? Нету гарантии, поэтому я бы не обращалась.
Да, столько нюансов, и это действительно как бы, вот, ну, находясь там на терапии, как голая сидишь. Можете ли вы поделиться какими-то рекомендациями, как поддерживать себя на фоне какого-то очень триггерного, очень болезненного информационного фона, какой мы, например, сейчас наблюдаем, потому что я вот буквально недавно читала у Майи Акишевой, она поставила акцент на хорошую вещь, то есть она написала, что очень многие из нас сейчас травматизируются, узнавая подробности, да, дела Салтанат Нукеновой, и очень много из нас ретравматизируются.
Да.
Это те, у кого были схожие абьюзивные отношения, схожий опыт. Как себя поддерживать, чтобы, ну, как бы совсем не отчаяться, не привести в какое-то плохое состояние себя.
Во-первых, отследите, потребление контента как влияет на вас. Если потребление контента увеличивает вашу тревогу, нужно ограничить контент. Второе. Если недостаток информации вызывает у вас тревогу, тогда изучите достоверную информацию. Если вам прям не спится, потому что вы не знаете, чем что заканчивается, то читайте один источник достоверный, которому вы доверяете. Это не обязательно новость, это может быть, ну, кто-то, кто транслирует, да, об этом. А третье. Всегда в этих ситуациях всегда возвращайтесь в свой быт. Быт — это не готовка, быт — это не уборка. Быт — это наши привычные ритуалы. Если у вас есть привычный ритуал с утра идти кофе пить, продолжайте это делать. В любой кризисной психотерапии говорится о том, что когда общий кризис, страновой кризис, да, республиканский, всегда нужно стараться делать что-то из своей привычной жизни. Если вы читали книжки, продолжайте читать книжки. Это ваш островок безопасности. Поэтому у человека должны быть интересы. Для кого-то это делать макияж красивый, сценический, да? Для кого-то это в ванне полежать, для кого-то на массаж сходить, кто-то на скакалке прыгает, кто-то вышивает. Всех по-разному. Не ориентируйтесь на других, ориентируйтесь на себя. Выбор сейчас огромный. Видов активности научно таких, как разделенных, более 7. Миллион видов, чего мы можем делать. Просто выберите себе 1-2. В идеале из каждого типа физическая активность, развлечения, социум, мы должны из каждого вида у нас должно быть что-то одно. Но мы же не можем сразу свою жизнь поменять, да? Хотя бы одно интерес свой выбрать, потом дополнять.
Спасибо большое, что поделились вашим опытом и экспертизой и какими-то лайфхаками даже, как себя поддерживать. Большое спасибо.
Вам спасибо.
Да,
спасибо,
подписывайтесь, если вы хотите следить за Арай, подписывайтесь в Инстаграме на ее страницу. Спасибо большое, что послушали нас и оставайтесь с нами. Пока-пока. Скажите тоже пока.
Пока. Tears talking, 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 talking.